14.06 на часах. Дневной эфир на Пермском эхе. У микрофона Катерина Шафиева. И в гостях у нас Анастасия Гилева. На самом деле у нее сегодня с двумя регалиями мы встречаем нашего гостя. Это президент Пермской краевой общественной организации «Счастье жить» и победитель конкурса названия «Человек года 2015» в номинации «Общественная жизнь». Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Во-первых, я вас еще раз поздравляю с тем, что наши слушатели и эксперты голосовали и выбрали вас достойным кандидатом этой номинации уже второй год подряд, получается. И у нас такие случаи бывали не один раз. И вот вы еще одно дополнение к тому, что это действительно так. Ну, давайте начнем с того, что вы чувствуете по этому поводу во второй раз уже.
На самом деле очень было приятно и неожиданно. Я ожидала вот в том году победы, да, была очень сложная, вы знаете, там и Зубкова, и Ермакова, и все очень достойные, крайне достойные кандидаты. И, можно сказать, мы все первые заняли первое место, я считаю. Вот. А в этом году очень действительно большой отрыв был, и для меня это была неожиданность. И действительно, столько много людей отдали голос за мою кандидатуру, мне было очень приятно. Но я это больше связываю не сколько с самой собой, а сколько с общественной организацией «Счастье жить», потому что действительно в том году мы вышли на такой уровень очень хороший, и мы выпустили сборник «Право жить», который зашелся от Калининграда до Владивостока, и мы помогаем информационно и правовую поддержку ведем не только жителям Пермского края, но и других регионов Российской Федерации. Поэтому, ну, тут счастье жить достойно.
Ну, да, вы получаете эту награду не как отдельный в данном случае, наверное, человек, а именно как официальный представитель организации, потому что, ну, всех в организации сложно назвать, да, вы как лицо, так скажем, в данном случае, во второй раз. Ну что ж, диплом, конечно, в камеру у нас видно, что пока я без диплома, диплом у меня лежит на столе, после эфира я обязательно его вручу, и мы Анастасию сфотографируем на фоне нашего нового баннера с диплом, как все положено, в общем-то, будем делать. Вот, давайте поговорим уже о деле. Начнем, наверное, с новостной истории. Недавно по Фейсбуку я видела, ходила петиция на Change.org, созданная, которая написана в адрес самых высоких лиц нашего государства, там и в адрес Владимира Путина, по-моему, и генпрокурора, и председателя правительства,
и общественной палаты,
да, что родители детей-инвалидов обращаются за помощью, так как в Пермском крае идет сокращение бюджетных средств на социальную реабилитацию детей-инвалидов. И, я так понимаю, как-то разрешилась эта ситуация,
ну, да?
Ну да,
у меня сейчас радостная новость для всех родителей. Я хочу сообщить, что, ну, я не знаю насчет задним числом или как, но сейчас распределены лимиты на 38 миллионов по тем центрам, которые являются государственными. И я вас очень прошу обращаться в ваше территориальное управление не только за сертификатами, но и за направлениями по госзаданию на прохождение реабилитационных услуг в этих центрах. Очень важно нам понять сейчас от родителей, действительно ли это приказ существует и доведен до территориальных управлений, потому что вот буквально вчера этого не было, и нужно как бы информировать нам тогда эти территориальные управления, чтобы наши права, вы понимаете, отстаивать права детей, и они в наших руках. И я вас очень прошу о всех сбоях сообщать мне, для того, чтобы мы могли оперативно решить эту ситуацию, не как в том году. Вы знаете, в том году со 150 миллионов, я говорю сейчас цифру о всех инвалидах, в том числе дети-инвалиды, было сокращено до 108 миллионов. В итоге мы вышли на правительство, на Ширяеву Лилию Николаевну непосредственно, и благодаря ей мы ввели в бюджет 6,2 миллиона рублей. Понятно, это очень маленькая цифра, мы потому что в тот момент не знали, что придержаны по госзаданию как раз 35 миллионов, которые так и не были введены. В этом году мы от самого замминистра Фокина Павла Сергеевича узнали, что 38 не введены еще в бюджет, и поэтому до августа и сентября месяца решили эту позицию отстаивать. Плюс еще в том году, когда правительство поняло, что действительно очень сложно, и всего 20% в том году было и так при 150 миллионов обеспеченность социальной реабилитации детей-инвалидов в Пермском крае. Вы знаете, что у нас крайне мало центров реабилитации. У нас и услуги, ну, не такого качества, которые необходимы, которые, например, в Екатеринбурге оказываются. И нас даже поддержала Кофтун и пообещали добавить 22 миллиона. Что же мы видим в этом году? По всем инвалидам произошло 70%. 71,4 миллиона всего было выделено, поэтому мы вышли с петицией. И мне очень приятно, что нас услышали, и что все-таки ввели госзадание, и сейчас нам осталось только эти 22 миллиона на майском слушании поправок в бюджет каким-то образом ввести. Поэтому мы обращаемся теперь к депутатам Пермского края и просим поддержать нас, родителей детей-инвалидов, поддержать наших детей.
Угу. А объясните, пожалуйста, вот что вообще из себя представляет социальная реабилитация детей-инвалидов в Перми и в крае? Что это такое? То есть это какие-то кружки, занятия, санатории?
Это комплекс, да, это комплекс услуг, в который входит обязательно логопед, дефектолог, психолог, возможно, ну, комплексная реабилитация, если то и там массаж, ЛФК обязательно, механотерапия. Для чего она необходима и для чего она необходима постоянно? Вот почему мы это все, грубо говоря, так сильно вывели в СМИ, потому что нам на площадке ОНФ, Общероссийского народного фронта, буквально 26 числа у нас был круглый стол, Фокин, замминистра социального развития, заявил, что каждый ребенок из 2300 получит только по одному сертификату. Хотя каждому ребенку, в зависимости от патологии, необходимо в среднем 2,4 сертификата, а так от 1 до 4. Угу. И понятно, что в зависимости от, как сказать, предполагаемого улучшения, эти 4 назначены, или в зависимости от тяжести заболевания, то есть для того, чтобы ребенок вышел на достойный уровень развития и смог в этот мир быть социализирован. И мы почему выступили, да, еще с такой активной провоцирующей позицией, потому что недопустимо один сертификат на ребенка, и не Минсоц это будет решать. Это решают реабилитологи, врачи, психологи, но никак не чиновники. Вот. И я еще раз говорю, это очень такой большой комплекс, и его нужно в данном случае развивать и поддерживать, и не сокращать.
Угу. Ну, я так понимаю, это в целях экономии бюджетных средств, да, проходит вот эта программа.
Просто мы смотрели некоторые другие статьи, некоторые вообще не были тронуты, не такие социально значимые. Где-то на 10% было сокращено, где-то даже увеличено. А вот это острое, вы понимаете, реабилитационный центр, он не только проводит там комплекс занятий в течение 21 дня с ребенком, но и с родителем. Угу. То есть он дает напутствие на следующие там 3-4 месяца, как с ребенком заниматься, чтобы вывести на определенное развитие, какие методики использовать. Может быть, компенсировать какие-то поведенческие аспекты и навыки. Понимаете, родитель каждый день 24 часа в сутки занимается ребенком. Он куча денег, семья с ребенком, угу, тратит на них, на дельфинотерапию, на ипотерапию, на какие-то другие реабилитационные программы, которые в Пермском крае не представлены, и приходится ездить по другим городам России и по миру. Поэтому в данном случае вот этот вот сертификат на реабилитацию – это такая гарантия, что независимо от финансового состояния семьи, ребенок точно получит самое необходимое, такой базис. Еще очень много, конечно, вопросов у нас к Министерству здравоохранения Пермского края, потому что всего 200 детей-инвалидов получают восстановительное лечение. То есть там тоже так же называется восстановительное лечение и реабилитация, угу, только по системе Минздрава. Это крайне мало. То есть 9500 детей в крае.
Всего. Ну, имеется в виду общая
всего по краю,
цифра.
Да, и 200 получают это из медицинское них восстановительное лечение и реабилитация. Хотя медицинская и социальная реабилитация – это базис, на который дальше можно сделать надстройки. Надстройки в плане спорта ребенка, в плане культурного его развития и других министерств, о котором мы сейчас тоже можем поговорить, потому что сейчас МСЭ перестала прописывать необходимость. Ну и раньше, в принципе, спорт тоже там не значился, угу, и культура. И сейчас мы просим и в проекте положения как раз этого круглого стола от ОНФ. У нас есть в министерство все разослано предложение о создании комиссии межведомственной, которая будет разрабатывать проект и программу, как выявлять детей и как определять потребность их в спорте, в культурном развитии и так далее.
Угу. А в ОНФ, когда проходил этот круглый стол, какие были сделаны там, ну, не выводы, скорее всего, а куда вот дальше уходит вот
это
эти
вот
результаты?
Результаты сложились все вот в этих предложениях, угу, о создании этой комиссии и об определении взаимодействия. И о том, что в том году у нас, конечно, Ольга Петровна Ковтун мне лично пообещала, угу, и общественной организации «Счастье жить», о том, что будет либо Светлана, либо Орленок, санаторий, угу, переоборудован под реабилитационный центр для детей, конкретно инвалидов. Угу. Но вот вы знаете, уже прошло 6-8 месяцев, 8. А до сих пор ничего не сдвинуто. Даже в бюджете не добавлено добавлена ни одна копеечка, наоборот, урезана, потому что в том году какое-то неосвоение произошло в Минздраве. То есть мы их вот точно так же призвали к ответу Министерства здравоохранения и будем ждать ответ их.
Ну, видимо, в прошлом году, в конце года, когда сводили смету, было не освоено там какое-то количество средств,
да.
И, следовательно, на следующий год они просто не перешли.
Да, 130 миллионов было, 125 перешли, получается 125 миллионов только в этом году финансирования. Mm-hmm. Но это на всех детей, это не только на инвалидов.
Это понятно, что на всех детей, а детей у нас в крае, которые должны обеспечиваться определенными вещами, гораздо больше, чем 9,5 тысяч, в том числе детей-инвалидов. А вообще, какие существуют способы социальной реабилитации, помимо медицинских? Я вот услышала, в основном медицинские, то есть это логопед, психолог, дефектолог.
Это социальная реабилитация, то, что вы сейчас сказали, логопед, психолог и дефектолог. Это...
Я имею в виду какие-то, собственно, приближенные как раз к спорту, культуре.
К спорту, да. Это гидрореабилитация, это та же пластика. То есть, понимаете, наши дети, они могут и в спорте быть, и представлены, и в том числе гидрореабилитологи, которые занимаются в КАМИ, и в еще в одном бассейне, в Олимпии, они действительно ездят и не занимают призовые места в спорте. Но наших детей в спорте пока не видят, и мы сейчас, как общественная организация, я практически каждую неделю встречаюсь с какими-нибудь представителями от спорта, от культуры, для того, чтобы вести инклюзивность занятия с нашими детьми, чтобы не группу детей наших взяли, да, а со всеми остальными, чтобы они, во-первых, были... Это легче работать с одним ребенком инвалидом или с двумя в группе, чем со всеми. И это не так страшно. Пока у всех ужас и страх в глазах, потому что они обоснованно не знают, как с ними работать. И мы сейчас очень у нас хороший пример, мы даже уже на бизнес стали выходить. То есть вот с пластикой у нас начнется работа буквально через неделю. У нас уже началась работа со стилем Жи. Это...
Знаем. Это фитнес-центр.
Да, это фитнес-центр.
По-моему.
Там нам предоставляют тренера и помещение на гамаках дети занимаются. Это шикарная очень методика развития для детей с ДЦП. У нас группа из 10 детей на регулярной основе туда ходит сейчас, и это очень здорово. А дальше у нас в чердаке занимаются дети. Каждую неделю по 4 ребенка в разных группах представлены.
Это
по одному ребенку в разной группе.
Искусства.
Да, это тоже очень здорово. В галерее Пермской у нас по одному-два ребенка по субботам ходят на занятия. А там шикарные занятия с художниками, рисование, потом разговоры об искусстве, по галерее ходят и путешествуют. Очень, кстати, рекомендую всем родителям. Очень классные, позитивные занятия. И музыкальные занятия, развитие. И это все, представляете, в каком помещении? В галерее. Это просто потрясающе.
Да, пока она находится вот именно в том здании.
Да.
Не хотелось бы, чтобы, конечно, она переезжала, но им придется это сделать, к сожалению. Давайте тогда... Как раз перейдем вот к теме уже реабилитации. В конце марта состоится в Перми первый фестиваль канистерапии. Вот теперь давайте рассказывайте. А, нет, у нас сейчас короткая реклама, да, звукорежиссеры наши. Нет, не будет рекламы. Будет реклама. Вот после рекламы как раз Анастасия расскажет, что это такое. 14.22. Продолжаем прямой эфир на Пермском эхе. В гостях у нас Анастасия Гилева. Это руководитель, точнее, президент Пермской краевой общественной организации «Счастье жить» и победитель конкурса на звание «Человек года 2015» в номинации «Общественная жизнь». Мы говорили до этого вот о петиции, точнее, даже не о петиции, скорее, а о ситуации сокращения бюджетных средств на реабилитацию детей-инвалидов. И вот как раз мы заговорили о уже таких социальных вещах в реабилитации и начали разговор до рекламы о канистерапии, точнее, о фестивале канистерапии. Вот теперь рассказывайте, что это за канистерапия, что это такое?
Ну, канистерапия – это реабилитация, психосоциальная реабилитация детей-инвалидов с помощью собак. Специально обученных. А вообще это все началось с благотворительного собачьего театра 4 года назад, когда они начали выезжать в дома престарелых, к детям-инвалидам, которые находятся в детских домах, и проводить праздники, фестивали с помощью собак. Далее они обучились в Москве, получили специальные сертификаты канистерапевтов. И потом у нас такая дружба возникла, и мы организовали школу особых знаний, на площадке которой были канистерапия, собаки специально обученные, и она до сих пор уже третий год функционирует эта школа для детей-инвалидов, которую «Счастье жить» и возглавляет. Потом арт-терапия, музыкотерапия, сказкотерапия и агротерапия, ну и пластику мы еще ввели. Теперь вернемся к канистерапии. Понимаете, что у нас сейчас уже есть определенный опыт, опыт проведения групповых занятий в рамках школы особых знаний и опыт проведения индивидуальных занятий с детьми, пока не с терапией, в рамках благотворительного собачьего театра. И поэтому мы решили, что еще есть очень большой интерес в крае и у родителей. Некоторые хотят просто приобрести собаку и понять, какую им породу лучше, чтобы ребенку помочь. И у специалистов, которые тоже хотят, в том числе в Чайковском, хотят тоже развивать направление канистерапии. И мы поняли, что у нас есть очень хороший опыт, которым надо делиться и передавать его другим территориям. И не только родителям, но и специалистам, потому что вообще эта история работает и медицинская академия, и педуниверситет, то есть студенты, и педагоги, и преподаватели. То есть мы в таком большом ключе. Есть даже аналитические исследования и доказательства эффективности. Угу. И вот. И поэтому мы всех приглашаем 29 марта. Начинается у нас все это действо с часу по адресу Сивкова, 3Б, в школе 122. Там пройдет семинар для специалистов, где будет показан в том числе мастер-класс о том, как работать с детьми с такими. И в 17.00, точнее в 18.00, извините, состоится праздник, на котором будут представлены в том числе очень интересная вещь. Это сами дети поставили номера с детьми. То есть дети с ограниченными возможностями, mm-hmm. которые не говорили и не ходили до входа в проект, они сейчас говорят, ходят и управляют собакой. То есть они научились это делать. И не только управляют, а это будет целый праздничный концерт. Угу. И я вас всех приглашаю так или иначе поучаствовать в этом потрясающем мероприятии. Я уверена, что у нас к нему будут приобщены не только краевые специалисты, но и из других регионов Российской Федерации.
А вы как раз говорили о том, что применяются не просто какие-то собаки там, без разницы какие, а именно специально обученные. А кто занимается обучением этих собак и обучает их чему? Вот это не очень понятно совершенно.
Да, ну эти вопросы... это кинологи. Кинологи профессиональные. Вот Елена Дюкова, непосредственно руководитель благотворительного собачьего театра. Они подбирают собак. То есть по специальной методике она уже разработана, и в Москве там она есть, и в мире она есть. То есть они по утвержденной методике. И далее разрабатывают свою методику. Чему учат собак? Но собак учат сначала, прежде чем допустить до детей, это понятно. Терпимости, командам обязательно. И то есть они не только даже терпимость, а терпеливость. То есть собаку могут скрутить. Дети разные бывают, и они могут причинить очень жуткую боль собаке случайным образом. Угу. Понятно, работают и с детьми, и с собаками параллельно, но бывают разные случаи, чтобы не было инцидентов, собаки терпят. Но вы не представляете, я думала, что для собак это очень тяжелый труд. Да, действительно, они после занятий, особенно групповых, очень устают. Но вы бы видели, как они радуются, придя на эти занятия, угу. как они дарят свое тепло и отдаются детям, я вот этого не видела. То есть я этих собак знаю за пределами, грубо говоря, занятий и на самом занятии. И как они, то есть вот они как и дети, как родители, они просто вот горят, прямо хотят отдать, помочь детям. Многие дети у нас учатся просто навыкам самообслуживания через собак. Некоторые выходят на общение с людьми через собак, особенно дети с аутистическими чертами поведения. У меня вот ребенок, например, первый раз только собаке сказала, показала «до свидания», и потом сказала, а только потом начала с людьми говорить.
То есть через собаку, социализация пошла на людей уже.
Да, да.
То есть соотношение живого объекта уже потом с большими живыми объектами
получается. Потому что с животными проще наладить взаимодействие и контакт, потому что у них нет вот этого наслоения социума, да, с ними проще. И потом уже можно переводить детей на социум в полном объеме.
Ну, животные, они сами по себе естественны в любой среде. То есть это, оно не будет носить там маску какую-то, как человек. Да, да. Поэтому и с ними общаться проще, по крайней мере, детям. А какая-то специальная порода собак отбирается или можно любую, в принципе, обучить?
Нет, бойцовских не обучают. И есть еще другие собаки тоже. Но это больше, конечно, к Елене Дюковой эти вопросы. И, кстати, мы о них не будем говорить нигде в СМИ. Вы приходите, и мы вам все расскажем. Там будет целая отдельная тема, посвящена как раз подбору канистерапевтов.
Ну, я так понимаю, это не там не кавказские овчарки, то есть это не слишком огромные
и
псы.
И слишком огромные тоже есть. Они используются для детей ДЦПшек, лежачих. Они как такой, ну, то есть на другие направления деятельности направлены. То есть есть и маленькие собачки, и средние, и большие, и огромные.
А, ну то есть и у каждой своя роль.
Но еще кроме породы, еще и характер собаки нужно знать и подбирать, когда... То есть там очень сложно, поэтому 5 собак всего в Пермском крае, канистерапевты. Всего 5.
Я вот, да, когда вы начали рассказывать, что и там и характер, и размер, и воспитание, я думаю, господи, ты что, собаку можно вообще где-то найти?
Можно,
14:29, сейчас у нас федеральные новости, после этого вернемся. 14:34. Продолжаем прямой эфир на Пермском эхе. В гостях у нас Анастасия Гилева, президент Пермской краевой общественной организации «Счастье жить» и победитель конкурса названия «Человек года 2015» в номинации «Общественная жизнь». А мы уже успели поговорить о таком фестивале, как фестиваль канистерапии, который пройдет 29 марта в конце этого месяца. А какие-то еще есть точнее, я знаю, какие есть проекты у «Счастья жить». А в основном это, насколько я понимаю, даже не сколько реабилитационные связаны с реабилитацией, а сколько связаны с чисто, как говорится, технической помощью родителям, которые не знают, что делать.
Да. Но у нас вообще, на самом деле, наша деятельность вся из самого начала основания разделена на 2 направления. Первое – это непосредственно реабилитация детей, о которой мы уже поговорили. И вторая – это правовая и информационная поддержка родителей о правах и льготах ребенка. Потому что мы сами понимаем, одно дело знать права, да, другое – ими обладать и добиться этой льготы. Это непросто, честно вам скажу. И с учетом того, что ребенок постоянно должен находиться под пристальным присмотром, надзором родителя, очень сложно иногда найти это время и посмотреть изменения в законодательстве, которые постоянно происходят, и какие-то нюансы, как получить, и правомерно ли отказывают, и так далее. И в этой части у нас 3 проекта под названием «Право жить», и они внутри еще есть. «Дерево решений» и «Юридический десант». Очень приятно, что их поддерживает федерация, лично президент, своими президентскими грантами. В проекте «Право жить» мы выпустили сборник. Я хочу сказать, что еще есть чуть-чуть совсем 100 экземпляров, и мы их сейчас развозим по краю с нашими семинарами. И «Дерево решений» – это юридическая консультация профессионального юриста в нашем офисе по адресу 25 октября, дом 66, а также на телефоне горячей линии 8-922-33-41-600. Юрист Андрей Викторович Быбик ответит на ваши вопросы абсолютно бесплатно, подскажет, поможет. Если у вас нет бумаги, компьютера или еще чего-либо, приходите вот в офис, он поможет вам сформировать запрос, жалобу, заявление, распечатает, вникнет в ваш вопрос и поможет вам его решить. И сейчас президентский грант гражданским достоинством был выдан нам на юридический десант. Проект, который помогает нам информационную как бы, такую помощь оказать всем жителям края. И мы обращаемся к жителям края с тем, что кто хочет, какие территории желают получить эту информационную поддержку правовую, обращаться к нам для внесения в расписание. Сейчас я скажу, 1 марта мы будем в Добрянке, 12 в Нытве, 19 в Чернушке, 26 часовой Игорнозаводск и 2 апреля в Лысьве. То есть дальше ваше право заявляться, и мы приедем к вам абсолютно бесплатно проведем и семинар, и целый час юрист проконсультирует каждого индивидуально о правах и льготах, о тех же сложностях получения сертификатов на реабилитацию, а правомерно ли вам отказали, имеют ли право вам отказать в написании заявления, сразу скажу, что не имеют, какие лекарственные препараты вам положены по закону, сразу скажу, все, 890-м постановлением положены для детей инвалидов все лекарственные средства, неважно, входят они в федеральный перечень или нет, если они не входят, то должны быть обеспечены субъектом Российской Федерации, это первое краем, Министерством Пермского края. Поэтому очень прошу, знайте свои права. Я знаю, как это важно для вас, я знаю, как важно для ваших детей. И поэтому приходите, мы вам поможем, подскажем. Если вы что-то не знаете, сформулируйте проблему, мы поможем решить. Если вы понимаете и знаете, но вам не получается добиться, выходите на нас. Очень многие вопросы не ваши личные, как вы думаете, они общественные, и они повторяются из региона в регион, и из муниципального образования в муниципальное образование. У нас есть различные площадки. ОНФ, Общественная палата Российской Федерации. В том числе мы постоянно в тесном взаимодействии и с Марголиной, и с Миковым. Угу. Поэтому выходите, мы для этого и созданы, чтобы быть таким небольшим буфером взаимодействия. Потому что я знаю, родители боятся. Вот когда пошла эта петиция, родителям сразу очень много обращений пришло. Вы помогите нам, вот это, вот то. Я говорю, да хорошо, подписывайте петицию, пишите вот обращение, пишите жалобу, пишите, что, к примеру, в Березняках вам хамят. Пишите в Министерство социального развития, говорите об этом. Говорите о том, что вот в Лысьве вас заставляют подписывать сертификат до начала проведения реабилитационных услуг. А должны подписывать вы только в конце, когда вы получите весь комплекс услуг и согласны будете с этим сертификатом, который будет заполнен. Вот буквально вчера это было. Но родители боятся. Они боятся попасть в черный список, а это действительно так. Они боятся, что его ребенка больше не примут. Ну, тогда обращайтесь к нам. Мы будем без имен и фамилий эту проблему поднимать и выводить на министерство и ведомство.
Вообще, как часто приходится вам сталкиваться именно вот с такими проблемами и в Перми, и по муниципальным образованиям? Как часто к вам обращаются именно с помощью, там, за помощью юридической или разъяснительной?
Ну, за юридической помощью у нас обращаются как минимум 12 человек в день. Это и телефон, это и личные консультации в офисе, это через соцсети и через обратную связь на сайте happy59.com. То есть очень много. Это причем, как сказать, это обычная средняя цифра. Yeah. Вот за вчера ко мне обратилось 106 человек лично ко мне. За день. И мне рассказали проблемы, что они не могут получить сертификат, что им не дают написать заявление. И, конечно, после того, когда мне министр или замминистра соцразвития говорит, что все не так, я кому должна верить? Я верю родителям. Я знаю их проблемы. Я сама мама ребенка-инвалида, и я знаю, как это. Я знаю, как власть ставит в этом свою позицию. Я единственное, что обращаюсь к власти. Мы же понимаем, что это не ваше, как сказать, ну вот конкретно не Минсоцразвитие захотело снизить лимиты на финансирование детей-инвалидов. Так вы обращайтесь к нам для того, чтобы мы доказали, что это делать нельзя, если у вас не хватает полномочий или силы, или вас не слышат. Я понимаю, было распоряжение снизить, и все, и точка. Обращайтесь к общественным организациям. Мы докажем, что дети-инвалиды, это, извините, и не малоимущие совсем. Это, то есть, это не многодетные, это другая категория. То есть они без этой помощи, социальной поддержки просто умрут. Они не смогут выжить. Потому что, вы же понимаете, это обычно неполные семьи. Это обычно мама занимается только ребенком. Когда работать? Где вот нам сейчас вот тоже, да, вот на Сивково 14, только 30 детей могут в месяц взять бесплатно, а остальных 30 платно. Где мама возьмет 30 тысяч на прохождение реабилитации ребенка 4 раза в год? 120 тысяч. Угу. Где? При пенсии, которой хватает еле как на медикаменты, потому что я вас уверяю, с Министерством здравоохранения еще сложнее, чем с Министерством социального развития. Там совсем все плохо, потому что детей-инвалидов нет в приоритете. У Минсоца мы хотя бы есть как целевая категория, а в Министерстве здравоохранения, к сожалению, есть только дети часто болеющие, дети до 3 лет и призывного возраста, мальчики после 12 до 18 лет. Это понятно, да? Но есть еще социальные обязательства государства, за которые мы, извините, наши работодатели каждый месяц отчисляют фонд социального страхования, отчисления в ОМС, там, в пенсионный фонд. Угу. Есть социальные обязательства. Наша страховка, которую мы сами же и платим себе. И наши дети – это наша страховка, которую мы получаем, работая. Я вот на самом деле сама ни разу в жизни на больничном не была. Пока вот, ну, ребенок не заболел, все вот. Мы вдвоем с мужем, грубо говоря, это наша страховка, ребенок. И поэтому мы стараемся добиться всех прав и льгот. Конечно, и мне не все удается добиться. Я уже оставляю приоритеты для себя лично, что важнее для моего ребенка.
Ну, слышала, да, я и от Дмитрия Жебелева, который является председателем общественного совета при Минздраве, что постоянно приходится выбивать эти лекарства, которые необходимы для детей-инвалидов, которые вот курсом идут, да, вот эти лекарства, но у них стоимость там, к примеру, 150 тысяч за весь курс годовой.
Да.
И им там через какие-то чуть ли не обходные пути, но удается внести какое-то определенное лекарство там в список, чтобы обязательно обеспечивали. Но, как Дима уже говорил не раз, пытаемся это вносить почти все, но, к сожалению, это происходит очень медленно. Да. и там по одному, по два, ну, как по капельке, но
по
медленно.
Капельке, да.
И с этим, да, знаю, что сталкиваются очень часто родители таких детей, когда нужны, выписывают такие лекарства в квоты. В квоту она не входит почему-то, и в итоге... Где взять столько денег?
А они жизненно важны, да. Понимаете? Это не тот препарат, который сегодня не выпил, и все отлично, а ребенок просто может уйти в кому или умереть.
Да, он именно как раз для жизнеобеспечения нужен.
Да.
С этим, да, часто сталкивались. А Минздрав наш, я так понимаю, пока тоже не идет навстречу.
Ну, они говорят, что да, хорошо, когда-нибудь мы рассмотрим, вот и все. Это, конечно, нас позиция очень не устраивает. Но мы ждем смены, понятно. Все ждут этой смены в правительстве Пермского края. Потому что сейчас мы пока не можем найти диалога. Нас пока не слышат.
Ну, уже вот тут активные граждане Перми собирают митинг. Они, по-моему, сегодня даже разрешение получили именно против Минздрава Пермского края и mm-hmm. против действий различных, в том числе там и по скорой, по обеспечению медикаментами. Там, видимо, накопилось у людей.
Так это невозможно, потому что на самом деле это просто ситуация патовая в данном случае сейчас. Я говорю про реабилитацию детей, да. Вот, например, в том году было мало того, что закрыто одно отделение по восстановительному лечению по Минздраву, так еще и сократился курс реабилитации с 21 дня до 10. За 10 дней что там можно сделать с ребенком? Как?
По-моему, 21 день – это тоже не слишком много для реабилитации.
Но если это регулярно делать, к примеру, раз в квартал, то очень даже доступно, и это помогает. То есть если вы, к примеру, социальной реабилитации получите 21 день, потом ребенок 2 недели отдохнет, потом восстановительное лечение 21 день, то есть это нормально, и можно вывести ребенка. Потом, если добиться еще санаторно-курортного лечения, это вообще будет шикарно.
Ну, если еще самому в эти промежутки
Понятно,
заниматься.
Понятно, и самому обязательно, это не исключать нельзя.
Очень сложные все эти вопросы на самом деле. И самое это сложное в том, что нужно пройти эти бюрократические барьеры скорее, нежели...
Помощь. Нежели помощь, да.
14.45, заканчиваем мы прямой эфир. В гостях у нас была Анастасия Гилева, президент Пермской... как там правильно-то?
Краевой
общественной организации «Счастье жить» и победитель конкурса «Название Человек года 2015» в номинации «Общественная жизнь». Борется Анастасия с нашими чиновниками, которые не хотят действовать, как говорится, в рамках адекватности, скорее даже.
Да.
Будем надеяться, что будет все так же получаться, как сейчас получилось с сертификатами. Получилось у вас и подписать петицию, и сказать людям, что вы творите, и в итоге сломать эту стену. Будем надеяться, что и в дальнейшем будет все так же. Спасибо вам, Анастасия.
Спасибо вам. Всего доброго.